От лампочки в боксе было тепло, но больно глазам. Арестантская наука из тех, которые усваиваются быстро и прочно. На этот раз Иннокентий не обманывался. Он не надеялся долго остаться в этом удобном боксе. Но тем более, увидев длинную голую скамью, бывший неженка, час от часу перестающий быть неженкой, понял, что его первая и главная сейчас задача — поспать. И как звереныш, ненапутствуемый матерью, под нашептывание собственной природы узнает все нужные для себя повадки, так и Иннокентий быстро изловчился простелить на лавке пальто, собрать каракулевый воротник и подвернутые рукава комом, так, чтобы образовалась подушка. И тотчас лег. Ему показалось очень удобно. Он закрыл глаза и приготовился спать. Но уснуть не мог. Ему так хотелось спать, когда не было для этого никакой возможности. Но он прошел насквозь все стадии усталости и дважды уже прерывал сознание одномиговой дремотой. И вот наступила возможность сна, а сна не было. Непрерывно обновляемое в нем возбуждение расколыхалось и не укладывалось никак. Отбиваясь от предположений, сожалений и соображений, Иннокентий пытался дышать равномерно и считать. Очень уж обидно не заснуть, когда всему телу тепло, ребрам гладко, ноги вытянуты сполна, и надзиратель почему-то не будет. Так пролежал он с полчаса. Уже начинала, наконец, утрачиваться связность мыслей, и из ног поднималась по телу сковывающая вязкая теплота. Но тут Иннокентий почувствовал, что заснуть с этим сумасшедшим ярким светом нельзя. Свет не только проникал оранжевым озарением сквозь закрытые веки, он ощутимо, с невыносимой силой давил на глазное яблоко. Это давление света, никогда прежде Иннокентием незамеченное, сейчас выводило его из себя. Тщетно переворачиваясь сбоку на бок и ища положение, когда бы свет не давил, Иннокентий отчаялся, приподнялся и спустил ноги. Щиток его глазка часто отодвигался, он слышал шуршание и при очередном отодвиге быстро поднял палец. Дверь отперлась совсем бесшумно. Косенький надзиратель молча смотрел на Иннокентия. «Я вас прошу, выключите лампу», — умоляюще сказал Иннокентий. «Нельзя», — невозмутимо ответил Косенький. «Ну тогда замените, верните лампочку поменьше. Зачем же такая большая лампа на такой маленький бокс?» «Разговаривайте тише», — возразил Косенький очень тихо. И действительно, за его спиной могильно молчал большой коридор и вся тюрьма. «Горит, какая положена». И все-таки было что-то живое в этом мертвом лице. Исчерпав разговор и угадывая, что дверь сейчас закроется, Иннокентий попросил: «Дайте воды напиться». Косенький кивнул и бесшумно запер дверь. Не слышно было, как по дерюжной дорожке он отошел от бокса, как вернулся, чуть звякнул вставляемый ключ, и Косенький стоял в двери с кружкой воды. Кружка, как и на первом этаже тюрьмы, была с изображением кошечки, но не в очках, без книжки и без птички. Иннокентий с удовольствием отпил и в передышке посмотрел на неуходившего надзирателя. Тот переступил одной ногой через порог, прикрыл дверь, насколько позволяли его плечи, и совершенно неуставно, подморгнув, спросил тихо: «Ты кем был?» Как необычно это звучало. Человеческое обращение, первое за ночь. Потрясенный живым тоном вопроса, тихостью утаенного от начальства, и затягиваемый этим непреднамеренным, безжалостным словечком «был» в вступая с надзирателем как бы в заговор, Иннокентий шепотом сообщил дипломатам, государственным советникам. Косенький сочувственно покивал и сказал: «А я был матрос Балтийского флота». Помедлил. «За что ж тебя?» «Сам не знаю», — насторожился Иннокентий. «Ни с того, ни с сего». Косенький сочувственно кивал. «Так все сначала говорят», — подтвердил он. И неприлично добавил: «А сходить по... не хочешь?» «Нет еще», — отклонил Иннокентий, по слепоте новичка, не зная, что сделанное ему предложение было наибольшей льготой, доступной власти надзирателя, и одним из величайших благ на земле, вне расписания недоступных арестанту. После этого содержательного разговора дверь затворилась, и Иннокентий снова вытянулся на скамье, тщетно борясь с давлением света сквозь беззащитные веки. Он пытался прикрыть веки рукой, но затекала рука. Он догадался, что очень удобно было бы свернуть жгутиком носовой платок и прикрыть им глаза. Но где же был его носовой платок? Остался неподнятым с пола. Какой он был глупый щенок вчера вечером. Мелкие вещи, носовой ли платок, пустая ли спичечная коробка, суровая нитка или пластмассовая пуговица — это теснейшие друзья арестанта. Всегда наступит момент, когда кто-то из них станет незаменим и выручит. Вдруг дверь открылась. Косенький из охапки в охапку передал Иннокентию полосато-красный ватный матрас. О чудо! Лубянка не только не мешала спать, она заботилась о сне арестанта. В перегнутый матрас была вложена маленькая переная подушка, наволочка, простыня, обе со штампом «Внутренняя тюрьма», и даже серое одеяльце. Блаженство! Вот когда он поспит! Его первые впечатления от тюрьмы были слишком унылы. С предвкушением наслаждения, и впервые в жизни делая это собственными руками, он натянул наволочку на подушку, расстелил простыню, матрас несколько свешивался со скамьи из-за узости ее, разделся, лег, накрыл глаза рукавом кителя, ничто больше не мешало, и уже начал отходить в сон, именно в тот сладкий сон, который назвали объятиями Морфея. Но с грохотом отперлась дверь, и Косенький сказал: «Выньте руки из-под одеяла». «Как вынуть?» — чуть не плача воскликнул Иннокентий. «Зачем вы меня разбудили? Мне так трудно было уснуть». «Выньте руки», — хладнокровно повторил надзиратель. «Руки должны лежать открыто». Иннокентий подчинился. Но не так оказалось просто заснуть, держа руки сверх одеяла. Это был дьявольский расчет. Естественная, укоренившаяся, незамечаемая человеком привычка состоит в том, чтобы спрятать руки во сне, прижать их к телу. Долго Иннокентий ворочался, прилаживаясь к еще одному издевательству, но, наконец, сон стал брать верх. Сладко-ядовитая муть уже заливала сознание. Вдруг какой-то шум в коридоре донесся до него. Начав издалека и все приближаясь, хлопали соседние двери. Какое-то слово произносилось всякий раз. Вот рядом, вот открылась и дверь Иннокентия. «Подъем!» непреклонно объявил матрос Балтийского флота. «Как? Почему?» — взревел Иннокентий. «Я всю ночь не спал. 6 часов. Подъем как закон!» — повторил матрос и пошел объявлять дальше. И тут с особой густой силой Иннокентию захотелось спать. Он повалился в постель и сразу одеревенел. Но тотчас же, разве минутки две он успел поспать, Косенький с грохотом отпахнул дверь и повторил: «Подъем, подъем, матрас закатать в трубку». Иннокентий приподнялся на локте и мутно посмотрел на своего мучителя, час назад казавшегося таким симпатичным. «Но я не спал, поймите, ничего не знаю. Ну вот закачу матрас, встану, а что я буду делать? Ничего, сидеть. Но почему? Потому что 6 часов утра, вам говорят. Так я сидя усну, не дам, разбужу». Иннокентий взялся за голову и закачался. Как будто сожаление мелькнуло по лицу косенького надзирателя. «Умыться хотите?» «Ну, пожалуй», — раздумался Иннокентий и потянулся за одеждой. «Руки назад, пройдите». Уборная была за поворотом. Отчаявшись уже заснуть в эту ночь, Иннокентий рискнул снять рубаху и обмыться холодной водой до пояса. Он вольно плескал на цементный пол просторной холодной уборной, дверь была заперта, и косенький не беспокоил его. Может быть, он и человек, но почему он так коварно не предупредил заранее, что в 6 часов будет подъем? Холодная вода выхлестнула из Иннокентия отравную слабость прерванного сна. В коридоре он попробовал заговорить о завтраке, но надзиратель оборвал. В боксе он ответил: «Завтрака не будет». «Как не будет? А что же будет?» «В 8 утра будет пайка, сахар и чай». «Что такое пайка? Хлеб, значит. А когда же завтрак?» «Не положено. Обед сразу». «И я все время буду сидеть? Ну, хватит болтать». Он уже закрыл дверь до щели, как Иннокентий успел поднять руку. «Ну что еще?» — распахнулся матрос Балтийского флота. «У меня пуговицы обрезали, подкладку вспороли. Кому отдать, пришить?» «Сколько пуговиц?» — пересчитали. Дверь заперлась, вскоре отперлась опять. Косенький протянул иглу с 10 отдельных кусков ниток и несколько пуговиц разного размера и материала, костяные, пластмассовые, деревянные. «Куда же они годятся? У меня разве такие срезали? Берите, и этих нет!» — прикрикнул Косенький. И Иннокентий первый раз в жизни начал шить. Он не сразу догадался, как крепить нитку на конце, как вести стежки, как кончать пришивание пуговицы. Не пользуясь тысячелетним опытом человечества, Иннокентий сам изобрел, как надо шить. Он много раз укололся, отчего нежные оконечности его пальцев стали болеть. Он долго пришивал подкладку мундира, вправлял выпотрошенную вату пальто. Иные пуговицы он пришил не на тех местах, так что полы его мундира взморщились. Но неторопливый, требующий внимания труд не только скрал время, а еще и совершенно успокоил Иннокентия. Внутренние движения его упорядочились, улеглись. Не было больше ни страха, ни угнетенности. Ясно представилось, что даже это гнездо легендарных ужасов, тюрьма Большая Лубянка, не страшна, что и здесь люди живут. Как хотелось бы с ними встретиться! В человеке, не спавшем ночь, не евшем, с жизнью переломленной в 10 часов, открывалось высшее проникновение, открывалось то второе дыхание, которое возвращает каменеющему телу атлета неутомимость и свежесть. Надзиратель, уже другой, отобрал иголку. Затем принесли полукилограммовый кусок черного сырого хлеба с треугольным довеском и 2 кусочками пеленого сахара. Вскоре из чайника в кружку с кошечкой налили окрашенной горячей жидкости и пообещали добавки. Все это значило 8 часов утра 27 декабря. Иннокентий бросил весь дневной сахар в кружку, хотел, опростившись, размешать пальцем, но палец не терпел кипятка. Тогда, помешивая вращением кружки, он с наслаждением выпил. Есть не хотелось нисколько, поднятием руки попросил еще. И вторую кружку, уже без сахара, но обостренно ощущая плохонький чайный аромат, Иннокентий с дрожью счастья втянул в себя. Мысли его просветлились до ясности, давно небывалой. В тесном проходе между скамьей и противоположной стеной, цепляя за скатанный в трубку матрас, он стал ходить в ожидании боя. Три крохотных шага вперед, три крохотных шага назад. Ему вообразилось столкновение, сшибка американской статуи свободы и нашей мухинской, вертящейся, столько раз повторенной в фильмах. И туда, на расплющивание, в самое страшное место, сунулся он позавчера. И не мог иначе. Безучастным остаться он не мог. Выпало это ему. Как это говорил дядя Авенир? Как это Герцен говорил? Где границы патриотизма? Почему любовь к родине? Дядю Авенира ему сейчас было всего важней и теплей вспоминать. Сколько мужчин и женщин он почасту встречал многими годами, дружил, делил удовольствие, а тверской дядюшка из смешного домика, два дня виденный, был ему тут, на Лубянке, самый нужный и за всей жизни главный человек. Чуть похаживая в тупичке на 7 ступней, Иннокентий старался больше вспомнить, что говорил ему тогда дядя. Вспоминалось, но лезло почему-то. Внутреннее чувство удовольствия и неудовольствия — суть высшие критерии добра и зла. Это не дядя. Это глупое что-то. Ах, это Эпикур. Вчера понять не мог. А сейчас ясно. Значит, то, что мне нравится, то добро, а что не нравится мне, то зло. Например, Сталину приятно убивать, значит, для него это добро? А нам сесть в тюрьму за справедливость не приносит же удовольствия, значит, это зло? И как мудро кажется, когда этих философов читаешь на воле. Но сейчас добро и зло для Иннокентия вечно обособились и зримо разделились этой светло-серой дверью, этими оливковыми стенами, этой первой тюремной ночью. С высоты борьбы и страдания, куда он вознесся, мудрость великого материалиста оказалась лепетом ребенка, если не компасом дикаря. Загремела дверь. «Фамилия!» — круто бросил еще новый надзиратель — восточного типа, Володин. На допрос. Руки назад. Иннокентий взял руки назад и с запрокинутой головой, как птица пьет воду, вышел из бокса. Почему любовь к родине надо распростра... Глава 94. Всегда врасплох. А на шарашке тоже было время завтрака и утреннего чая. День этот, не предвещавший с утра ничего особенного, отмечен был сперва только придирчивостью старшего лейтенанта Шустермана. Он готовился к сдаче смены и старался помешать арестантам спать после подъема. И прогулка была неладная. После вчерашнего таяния взял ночью морозец, и прогулочные тареные дорожки обняла гололедица. Многие зэки выходили, делали один круг, оскользаясь, и возвращались в тюрьму. В камерах же зэки, сидевшие на кроватях, кто внизу, а кто свесив или поджав ноги вверху, не спешили вставать, а терли грудь, зевали, начинали с утра пораньше невесело шутить друг над другом, над своей злополучной судьбой, да рассказывали сны, любимое арестантское занятие. Но хотя среди этих снов были и переход мутного поток по мостику, и натягивание на себя длинных сапог, не было, однако, сна, который бы ясно предсказывал гуртовой этап. Салагдин с утра, как обычно, ходил на дрова. Он и ночью держал окно приотворенным, а, уходя на дрова, отворил его еще шире. Рубин, головой лежавший к тому же окну, не говорил с Салагдиным ни слова. Он и сегодня ночью страдал бессонницей, лег поздно, ощутил теперь холодную тягу из окна, но не стал вмешиваться в действия обидчика, а надел меховую шапку со спущенными ушами, телогрейку, в таком виде укрылся с головой одеялом и лежал подобранным кулем, не вставая на завтрак, пренебрегая увещеваниями Шустермана и общим шумом в комнате, стараясь дотянуть часы сна. Потапов из первых встал, гулял, из первых позавтракал, уже попил и чаю, уже заправил койку в жесткий параллелепипед, сидел, читал газету, но душой рвался на работу. Ему предстояло сегодня градуировать интересный прибор, им самим сделанный. Каша на завтрак была пшенная, поэтому многие завтракать не шли. Герасимович, напротив, долго сидел в столовой, аккуратно и неторопливо вкладывая в рот маленькие кванты каши. Невозможно было со стороны предположить в нем теоретика дворцового переворота. Из другого угла полупустой столовой Нержин глядел на него и размышлял, верно ли отвечал ему вчера. Сомнение есть добросовестность познания. Но до какого же рубежа отступать в сомнении? Действительно, если нигде в мире не останется свободного слова, «Таймс» будет послушно перепечатывать правду, негры с Замбези подписываться на заем, луарские колхозники гнутся за трудодни, партийные хряки отдыхать за 10 заборами в калифорнийских садах, для чего тогда останется жить? До каких же пор уклоняться за не знаю? Вяло от завтраков Нержин взобрался на последние 15 свободных минут к себе на верхнюю койку, лег и смотрел в купол потолка. В комнате продолжалось обсуждение события с Руськой. Ночевать он не приходил, и уже точно, что был арестован. В тюремном штабе содержалась маленькая темная клетушка, там его заперли. Говорили не вполне открыто, не называли его вслух двойником, но подразумевали. Говорили в том смысле, что паять ему срока уже некуда, но не переквалифицировали б ему, гады, 25 ИТЛ на 25 одиночного. В тот год уже строились новые тюрьмы из камер одиночек, и все больше входило в моду одиночное заключение. Конечно, Шикин не станет оформлять дело за двойничество, но не обязательно же обвинять человека именно в том, в чем он виноват. Если он белобрысый, можно обвинить, что он чернявый, а дать приговор такой же, какой дают за белобрысого. Глеб не знал, далеко ли зашло у Руськи с Кларой, и надо ли, осмелится ли успокоить ее, и как. Рубин сбросил одеяло и предстал под общий хохот в меховой шапке и в телогрейке. Смех лично над собой он, впрочем, сносил всегда безобидно, но не терпел смеха над социализмом. Сняв шапку, но оставаясь в телогрейке и не спуская ног на пол для одевания, так как это не имело теперь большого смысла, сроки прогулки, умывания и завтрака все равно были упущены, Рубин попросил налить ему стакан чая. И, сидя в постели, со всклокоченной бородой, бесчувственно, вкладывал в рот белый хлеб с маслом и вливал горячую жидкость. Сам же, не продравший глаз, ушел в чтение романа Эптона Синклера, который держал одной рукой рядом со стаканом. В настроении он был самым мрачным. По шарашке уже шел утренний обход. Заступал младшина. Он считал головы, а объявление делал Шустерман. Войдя в полукруглую комнату, Шустерман, как и в предыдущих, объявил: «Внимание! Заключенным объявляется, что после ужина никто не будет допускаться на кухню за кипятком, и по этому вопросу не стучать и не вызывать дежурного». «Это чье распоряжение?» — бешено взвопил Прянчиков, выскакивая из пещеры составленных двухэтажных коек. «Начальника тюрьмы!» — веско ответил Шустерман. — Когда оно сделано? — Вчера. Прянчиков потряс над головой кулаками на тонких худых руках, словно призывая в свидетели небо и землю. — Это не может быть! — протестовал он. — В субботу вечером мне сам министр Абакумов обещал, что по ночам кипяток будет. Это по логике вещей, ведь мы работаем до 12 ночи. Раскат арестантского хохота был ему ответом. «А ты не работай до 12!» — пробасил Двоетесов. «Мы не можем держать ночного повара», — рассудительно объяснил Шустерман. И затем, взяв из рук младшины список, Шустерман гнетущим голосом, от которого сразу все стихло, объявил: «Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап из вашей комнаты. Харабров, Михайлов, Нержин, Семушкин. Готовьте казенные вещи к сдаче». И проверяющие вышли. Но четыре выкрикнутых фамилии как вихрем закружили все в комнате. Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг к другу и к отъезжающим. Четыре человека из 25 — это была необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживленные голоса смешивались с упавшими и презрительно бодрыми. Иные встали во весь рост на верхних койках, размахивали руками, другие взялись за голову, третьи что-то горячо доказывали, бия себя в грудь, четвертые уже вытряхивали подушки из наволочек, а в общем вся комната представляла собой такой разноречивый разворох горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчетов, и все это сгромождено в тесноте и в несколько этажей, что Рубин встал с кровати, как был в телогрейке, но в кальсонах, язычно крикнул: «Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!» и развел руками перед общей картиной. Оживленный вид его вовсе не значил, что он рад этапу. Он равно бы смеялся и над собственным отъездом. Перед красным словцом у него не устаивала ни одна святыня. Этап — это такая же роковая грань в жизни арестанта, как в жизни солдата ранение. И как ранение может быть легким или тяжелым, излечимым или смертельным, так и этап может быть близким или далеким, развлечением или смертью. Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского, поражаешься, как покойно им было отбывать срок. Ведь за 10 лет у них не бывало ни одного этапа. Зэк живет на одном и том же постоянном месте, привыкает к своим товарищам, к своей работе, к своему начальству. Как бы ни был он чужд стяжанию, неизбежно он обрастает. У него появляется или присланный с воли фибровый, или сработанный в лагере фанерный чемодан. У него появляются рамочка, куда он вставляет фотографию жены или дочери, тряпичные тапочки, в которых он ходит после работы по бараку, а на день прячет от обыска. Возможно даже, что он закосил лишние хлопчатобумажные брючки или не сдал старые ботинки, и все это перепрятывает от инвентаризации к инвентаризации. У него есть даже своя иголка. Его пуговицы надежно пришиты, и еще у него хранится пара запасных. В кесете у него водится табачок. А если он фраер, он держит еще зубной порошок и иногда чистит зубы. У него накопляется пачка писем от родных, заводится собственная книга, обмениваясь которой, он прочитывает все книги лагеря. Но как гром ударяет над его маленькой жизнью этап. Всегда без предупреждения. Всегда подстроенный так, чтобы застать зэка врасплох и в последнюю возможную минуту. И вот торопливо рвутся в очко уборные письма родных. И вот конвой, если этап предстоит телячьими красными вагонами, отрезает у зэка все пуговицы, а табак и зубной порошок высыпает на ветер, ибо ими в пути может быть ослеплен конвоир. И вот конвой, если этап будет пассажирскими вагонами, заками, ожесточенно топчет чемоданы, не влезающие в узкую вагонную камеру, а заодно ломает и рамочку от фотографии. В обоих случаях отбирают книги, которых нельзя иметь в дороге, иголку, которой можно перепилить решетку и заколоть конвоира, отметают как хлам тряпичные тапочки и отбирают в пользу лагеря лишнюю пару брюк. И очищенный от греха собственности, от наклонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту, справедливо заклейменному еще Чеховым, от друзей и от прошлого, зэк берет руки за спину, и в колонне по четыре, шаг вправо, шаг влево, конвой открывает огонь без предупреждения, окруженный псами и конвойными, идет к вагону. Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях, но спешили трусливо потупиться, верноподданно отвернуться, чтобы конвойный лейтенант не заподозрил вас в чем плохом и не задержал бы. Зэк вступает в вагон, и вагон прицепляют рядом с почтовым. Глухо обрешеченный с обеих сторон, непросматриваемый с платформ, он идет по мирному расписанию и везет в своей замкнутой душной тесноте сотни воспоминаний, надежд и опасений. Куда везут, этого не объявляют. Что ждет зэка на новом месте? Медные рудники, лесоповал или заветная сельхозподкомандировка, где порой удается испечь картошечку и можно есть от пуза скоти и турнепс? Скрутит ли зэка цинга и дистрофия от первого же месяца общих работ? Или ему посчастливится дать лапу, встретить знакомого, и он зацепится дневальным, санитаром или даже помощником коптера? И разрешат ли на новом месте переписку? Или на много лет пресекутся от него письма, и родные причтут его к мертвецам? Может быть, он и не доедет до места назначения. В телячьем вагоне умрет от дизентерии, от того, что 6 суток эшелон будут гнать без хлеба. Или конвой забьет его молотками за чей-то побег. Или в конце пути из нетопленной теплушки будут выбрасывать, как дрова, окоченевшие трупы зэков. Красные эшелоны идут до совгавани месяц. Помяни, Господи, тех, кто не доехал. И хотя шарашки отпускали мягко, оставляли зэкам до первой тюрьмы даже бритвы, все эти вопросы с их вечной силой щемили сердца тех 20 арестантов, которые при утреннем обходе комнат во вторник были выкликнуты на этап. Беззаботная, полувольная жизнь шарашечных зэков для них кончилась. Глава 95. Прощай, шарашка. Как ни был Нержин охвачен заботами этапа, в нем вспыхнуло и обострилось настроение оттянуть на прощание майора Шикина. И по звонку на работу, несмотря на приказ этим 20 оставаться в общежитии и ждать надзирателя, он, как и все остальные 19, ринулся сквозь проходные двери. Взлетев на 3-й этаж, он постучал к Шикину. Ему велели войти. Шикин сидел за столом, угрюмый, темный. Что-то дрогнуло в нем со вчерашнего дня. Одной ногой он провел над пропастью и знал теперь ощущение, когда не на что стать. но прямого и скорого выхода не имела его ненависть к этому мальчишке. Самое большее и самое безопасное для себя, что мог сделать Шикин, это помотать Доронина по карцерам, сердечно нагадить ему в характеристику и отправить назад на Воркуту, где с такой характеристикой он попадет в режимную бригаду и вскоре подохнет. И результат будет тот же самый, что судить бы его и расстрелять. Сейчас, с утра, он не вызвал Доронина на допрос, потому что ожидал разных протестов и помех со стороны отправляемых. Он не ошибся, вошел Нержин. Майор Шикин всегда не терпел этого худощавого, неприязненного зэка с его неуклонно твердой манерой держаться, с его дотошным знанием законов. Шикин давно уже уговаривал Яконова отправить Нержина на этап, и сейчас со злорадным удовольствием посмотрел на враждебные выражения входящего. У Нержина был природный дар, не задумываясь, сложить жалобу в немногочисленные разящие слова и произнести их единым духом в ту короткую секунду, когда открывается кормушка в двери камеры, или уместить на клочке промокательно-туалетной бумаги, выдаваемой в тюрьмах для письменных заявлений. За 5 лет сидения он выработал в себе и особую решительную манеру разговаривать с начальством, то, что на языке зэков называется «культурно оттягивать». Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-иронический тон, к которому, однако, нельзя было придраться, был тоном разговора старшего с младшим. «Гражданин майор», — заговорил он с порога, — «я пришел получить незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основание полагать, что 6 недель — достаточный при транспортных условиях города Москвы срок, чтобы убедиться, что она допущена цензурой». «Книгу?» — поразился Шикин, потому что так быстро не нашелся ничего умней. «Какую книгу?» «В равной мере», — сыпал Нержин, — «я полагаю, что вы знаете, о какой книге речь. Об избранных стихах Сергея Есенина». «Есенина!» Будто только сейчас, вспоминая и потрясенный этим крамольным именем, откинулся майор Шикин к спинке кресла. Сидеющий ежик его головы выражал негодование и отвращение. «Да как у вас язык поворачивается спрашивать Есенина?» «А почему бы и нет? Он издан у нас, в Советском Союзе, этого мало. Кроме того, он издан в 1940 году, то есть не попадает в запретный период 1917-1938. Шикин нахмурился. «Откуда вы взяли такой период?» Нержин отвечал так уплотненно, будто заранее выучил все ответы наизусть. «Мне очень любезно дал разъяснение один лагерный цензор. Во время предпраздничного обыска у меня был отобран толковый словарь Даля на том основании, что он издан в 1935 году и подлежит поэтому серьезнейшей проверке. Когда же я показал цензору, что словарь есть фотомеханическая копия с издания 1881 года, цензор мне охотно книгу вернул и разъяснил, что против дореволюционных изданий возражений не имеется, ибо враги народа еще тогда не орудовали». Вот такая неприятность. Есенин издан в 1940-м. Шикин солидно помолчал. «Пусть так. Но вы, — внушительно спросил он, — вы читали эту книгу? Вы всю ее читали? Вы можете письменно это подтвердить?» «Отбирать от меня подписку по статье 95 УК РСФСР у вас сейчас нет юридических оснований. Устно же подтверждаю. Я имею дурную привычку читать те книги, которые являются моей собственностью, и обратно держать лишь те книги, которые я читаю». Шикин развел руками. «Тем хуже для вас». Он хотел выдержать многозначительную паузу, но Нержин заметал ее словами. «Итак, суммарно повторяю свою просьбу. Согласно 7-му пункту раздела «Б» тюремного распорядка, верните мне незаконно отобранную книгу». Подергиваясь под этим потоком слов, Шикин встал. Когда он сидел за столом, большая голова его, казалось, принадлежала не мелкому человеку. Вставая же, он становился меньше. Очень короткими выдавались и ноги его, и руки. Темнолицый он приблизился к шкафу, отпер и вынул малоформатный томик Есенина, осыпанный кленовыми листьями по суперобложке. Несколько мест у него было заложено. По-прежнему, не предлагая Нержину сесть, он удобно расположился в своем кресле и стал, не торопясь, просматривать по закладкам. Нержин тоже спокойно сел, оперся руками о колени и неотступно тяжелым взглядом следил за Шикиным. «Ну вот, пожалуйста», — вздохнул майор и прочел бесчувственно, меся как тесто стихотворную ткань. «Неживые чужие ладони, этим песням при вас не жить, только будут колосья кони, а хозяине старом тужить». «Это о каком хозяине? Это чьи ладони?» Арестант смотрел на пухлые белые ладони оперуполномоченного. Есенин был классово ограничен и многого недопонимал. Поджатыми губами выразил он соболезнование. «Как Пушкин, как Гоголь». Что-то послышалось в голосе Нержина, отчего Шикин опасливо на него взглянул. «Ведь просто возьмет и кинется на майора. Ему сейчас нечего терять». На всякий случай Шикин встал и приоткрыл дверь. «А это как понять?» — прочел Шикин, вернувшись в кресло. «Розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. И дальше тут. На что это намекается?» Вытянутое горло арестанта вздрогнуло. «Очень просто», — ответил он. «Не пытаться примерять белую розу истины с черной жабой злодейства». Черной жабой сидел перед ним короткорукий, большеголовый, чернолицый кум. «Однако, гражданин майор», — Нержин говорил быстрыми, налезающими друг на друга словами, — «я не имею времени входить с вами в литературные разбирательства. Меня ждет конвой. 6 недель назад вы заявили, что пошлете запрос в главлит. Посылали вы?» Шикин передернул плечами и захлопнул желтую книжечку. «Я не обязан перед вами отчитываться. Книги я вам не верну. И все равно вам ее не дадут вывести». Нержин гневно встал, не отводя глаз от Есенина. Он представил себе, как эту книжечку когда-то держали милосердные руки жены и писали в ней: «Так и все утерянное к тебе вернется». Слова безо всякого усилия выстреливали из его губ. «Гражданин майор, я надеюсь, вы не забыли, как я 2 года требовал с Министерства госбезопасности безнадежно отобранные у меня польские злотые, и хоть 20 раз, усчитанные в копейки, все-таки через Верховный Совет их получил. Я надеюсь, вы не забыли, как я требовал 5 граммов подболточной муки. На мной смеялись, но я их добился. И еще множество примеров. Я предупреждаю вас, что эту книгу я вам не отдам. Я умирать буду на Колыме и оттуда вырву ее у вас. Я заполню жалобами на вас все ящики ЦК и Совета Министров. Отдайте по-хорошему». И перед этим обреченным, бесправным, посылаемым на медленную смерть зэком, майор госбезопасности не устоял. Он действительно запрашивал главлит, и оттуда, к удивлению его, ответили, что книга формально не запрещена. Формально. Верный нюх подсказывал Шикину, что это оплошность, что книгу непременно надо запретить, но следовало и поберечь свое имя от нареканий этого неутомимого склочника. «Хорошо», — уступил майор, — «я вам ее возвращаю. Но увести ее мы вам не дадим». С торжеством вышел Нержин на лестницу, прижимая к себе милый желтый глянец суперобложки. Это был символ удачи в минуту, когда все рушилось. На площадке он миновал группу арестантов, обсуждавших последние события. Среди них, но так, чтобы не донеслось до начальства, ораторствовал Сиромаха. Что делают? Таких ребят на этап посылают. За что? А Руську Доронина? Какой же гад его заложил, а? Нержин спешил в акустическую и думал, как побыстрее, пока к нему не приставят надзирателя, уничтожить свои записки. Полагалось, этапируемых уже не пускать вольно ходить по шарашке. Лишь многочисленности этапа, да, может быть, мягкости младшины с его вечными упущениями по службе, обязан был Нержин своей последней короткой свободой. Он распахнул дверь акустической и увидел перед собой растворенные дверцы железного шкафа, а между ними Симочку, снова в некрасивом полосатом платьице и с серым козьим платком на плечах. Она не увидела, но почувствовала Нержина и смешалась, замерла, как бы раздумывая, что именно ей взять из шкафа. Он не думал, не взвешивал. Он вступил в закоулок между железными дверцами и шепотом сказал: «Серафима Витальевна, после вчерашнего безжалостно обращаться к вам, но труд многих лет моих гибнет. Мне его сжечь вы не возьмете?» Она уже знала об его отъезде. Она подняла печальные, не спавшие глаза и сказала: «Дайте». Кто-то входил, Нержин метнулся дальше, прошел к своему столу и встретил майора Ройтмана. Лицо Ройтмана было растеряно. С неловкой улыбкой он сказал: «Глеб Викентьевич, как это досадно! Ведь меня не предупредили, я понятия не имел, а сегодня уже ничего поправить нельзя». Нержин поднял холодно сожалеющий взгляд к человеку, которого до сегодняшнего дня считал искренним. «Адам Вениаминович, ведь я здесь не первый день. Такие вещи без начальников лаборатории не делаются». И стал разгружать ящики стола. На лице Ройтмана выразилась боль. «Но поверьте, Глеб Викентич, а я не знал, меня не спросили, не предупредили». Он говорил это вслух при всей лаборатории. Капли пота выступили на его лбу. Он неосмысленно следил за сборами Нержина. С ним и в самом деле не посоветовались. «Материалы по артикуляции я сдам Серафиме Витальевне?» — беззаботно спрашивал Нержин. Ройтман, не ответив, медленно вышел из комнаты. «Принимайте, Серафима Витальевна», — объявил Нержин и стал носить к ее столу папки, подшивки, таблицы. И в одну папку уже вложил свое сокровище, свои три блокнота. Но какой-то внутренний дух-советчик подтолкнул Нержина не делать этого. Если даже теплы ее протянутые руки, надолго ли хватит девичьей верности? Он переложил блокнот в карман, а папки носил Симочке. Горела Александрийская библиотека. Горели, но не сдавались летописи в монастырях. И сажа лубянских труб, сажа от сжигаемых бумаг, падала на зэков, выводимых гулять в коробочку на тюремной крыше. Может быть, великих мыслей сожжено больше, чем обнародовано. Если будет цела голова, неужели он не повторит? Нержин тряхнул спичками, выбежал. И через 10 минут вернулся бледный, безразличный. Тем временем в лабораторию пришел Прянчиков. «Да как это можно?» — разорялся он. «Мы одеревенели. Мы даже не возмущаемся. Отправлять на этап. Отправлять можно багаж, но кто дал право отправлять людей?» Горячая проповедь Валентули встречала отклик в зеческих сердцах. Взбудораженные этапом, все зэки лаборатории не работали. Этап всегда миг напоминания, миг «все там будем». Этап заставляет каждого, даже нетронутого им зэка, подумать о бренности своей судьбы, о закланности своего бытия топору ГУЛАГа. Даже ни в чем не провинившегося зэка годика за два до конца срока непременно отсылали с шарашки, чтобы он все забыл и ото всего отстал. Только у 25-летников не бывало конца срока, за что оперчасть и любила брать их на шарашки. Зэки в вольных телоположениях окружили Нержина, иные сели вместо стульев на столы, как бы подчеркивая приподнятость момента. Они были настроены меланхолически и философически. Как на похоронах вспоминают все хорошее, что сделал покойник, так сейчас они в похвалу Нержину вспоминали, каким любителем качать права он был и сколько раз защищал общеарестантские интересы. Тут была и знаменитая история с подболточной мукой, когда он завалил тюремное управление и Министерство внутренних дел жалобами по поводу ежедневной недодачи 5 граммов муки ему лично. По тюремным правилам не могло быть жалобы коллективной или жалобы на недодачу чего-либо другим всем. Хотя арестант, по идее, и должен исправляться в сторону социализма, но ему запрещается болеть за общее дело. Зэки-шарашки в то время еще не наелись, и борьба за 5 граммов муки воспринималась острее, чем международные события. Захватывающая эпопея кончилась победой Нержина. Был снят с работы кольсонный капитан, помощник начальника спецтюрьмы по хозчасти, и из подболточной муки на все население шарашки стали варить 2 раза в неделю дополнительную лапшу. Вспомнили тут и борьбу Нержина за увеличение воскресных прогулок, которая кончилась, однако, поражением. Напротив, сам Нержин плохо слушал эти эпитафии. Для него наступил миг действия. Теперь уже худшее свершилось, а лучшее зависело только от него. Передав Симочке артикуляционные материалы, сдав помощнику Ройтмана все секретное, уничтожив огнем и разрывом все личное, сложив в несколько стоп все библиотечное, он теперь догребал последнее из ящиков и раздаривал ребятам. Уже было решено, кому достанется его крутящийся желтый стул, кому немецкий стол с падающими шторками, кому чернильница, кому рулон цветной и мраморной бумаги от фирмы «Лоренц». Умерший с веселой улыбкой сам раздавал свое наследство, а наследники несли ему кто по 2, кто по 3 пачки папирос. Таково было шарашечное установление. На этом свете папирос было изобилие, на том папиросы были дороже хлеба. Из совсекретной группы пришел Рубин. Его глаза были грустны, нижние веки обвисли. Соображая над книгами, Нержин сказал ему: «Если б ты любил Есенина, я б тебе его сейчас подарил». Неужели отбил? Но он недостаточно близок к пролетариату. У тебя помазка нет? Достал Рубин из кармана роскошный, по арестантским понятиям, помазок с полированной пластмассовой ручкой. А я все равно дал обет не бриться до дня оправдания, так возьми его. Рубин никогда не говорил «день освобождения», ибо таковой мог означать естественный конец срока. Всегда говорил «день оправдания», которого он должен же был добиться.